Ведерас и с ним 8 стрельцов, все а двуконь, гнали день и ночь из Астрахани в Междуречье. Догнали Разина на Дону. Капитан сходу изложил атаману свои соображения по поводу опасности, которой он, Разин, продолжая своевольничать, подвергает себя и своих товарищей. Высокий князь, царь, может разгневаться, будет плохо. Неужели умный атаман не понимает этого? Степан уставился на немца, долго молчал. Он не понимал, почему немец. «Все?» — спросил он, больше изумленный, чем встревоженный. «Если ты последовать свой нехороший самисли, то будет потребовать фосфращать все подданные царя, а в случае сопротивлений нет больше царской милости и нет пощады. Надо пить очень разумный шелофек». Разговор случился в присутствии Исаулов и нескольких сотников, которые наблюдали за переправой. Войско Разина переправлялось на правый берег Дона. Пушки сплавляли на саликах, узких 5-6 бревен в плотах. Конные переплывали, стоя на лошадях. Степан, заговоривший сперва спокойно, скоро утратил спокойствие и чем дальше, тем больше распалялся. Разозлила опять бумага и в придачу к ней тупой казенный немец. «Как ты явился ко мне, Абразина?» — спросил он. «А конь?» — ответил немец. «Калеб, ты не подумал, что оставишь здесь голову? А ну, покажь твою храбрость!» Степан выхватил саблю и занес над головой немца. Тот присел в ужасе, закрылся руками. «Как ты посмел явиться ко мне, змеиный ты выползок? Такой мне позор советовать, чтоб я предал товарищей моих! Это где так делают? Кто тебя научил так думать, прихвостень воеводин? Воеводы? Отсеку вот язык-то, чтоб не молотил больше!» Степан вложил саблю в ножны. Капитан молчал. «Что? Хватило настырности явиться, да нет духу ответ держать? Ступай, гнида, милую тебя. Придешь, откуда послали, скажи. Дул я велюшками с высокой колокольни и на господ твоих, и на царя. И скажи господину своему, я с ним стренусь. Я приду раньше, чем он думает, и накажу его за дерзость. Скажи всем князьям, я князь отроду вольный, и все воеводы мне в подметки не годятся. Пускай помнят, а забудут, я приду напомнить». Степан резко отвернулся и пошел прочь. Ларька проводил немца в степь. Капитану подвели коня. Он вдел трясущуюся ногу в стремя, сел в седло. Иван Черноярец огрел его коня саблей в ножнах. Конь прыгнул и понес. Капитан чудом не вылетел из седла. Казаки засмеялись. «Смех смехом», — сказал раздумчиво фрол Минаев, когда немец ускакал. «А царю-то уж донесли про все. Так что посмеемся да задумаемся». Иван Черноярец внимательно посмотрел на него. «Ты к чему?» «Ни к чему. Сразу к чему. Так думаю. Нашим-то, Ларьке-то с Мишкой, не сдобровать будет в Москве, когда поедут. Они царю одно, а тот уж все знает». «Эки тебя думы нехорошие долели», — засмеялся Иван. «Пойдем-ка выпьем. Мы теперь дома». «Дома? Так теперь и думать не надо. Думать это надо голову крепкую. А мая едва винишка дюжит, и то кружится. Пошли, не обмирай раньше время. Что будет, то и будь. Иди пей». Фрол стегнул плетью, подпрыгнувший к его ногам легкий ком перекати поле. «Тоже, видишь, думать не хочет. Катается туда-сюда. На этой голове хоть не больно». Фрол еще разок стегнул ветвястый шар и пнул его. Катится дальше. «А наши, Ваня, так закружатся, что и отлетят вовсе. не ерепенься шибко-то. Тут наскоком немного возьмешь, да храбростью. Тут и подумать не грех. «Ну-ка, ну-ка», — всерьез заинтересовался Иван, взял Фрола за руку, повел в сторонку подальше от других. «Че это ты такое носишь? Скажи мне». Фрол охотно отошел с Иваном, они присели на берегу на жесткую колючую травку. «Ну?» — спросил Иван. «Не дело он затевает», — сразу сказал Фрол. «Не токмо не дело, а тут нам всем и каюк будет. Неужели ты-то не понимаешь?» «Не понимаешь», — повторил задумчиво Иван. «Может, и понимаешь, да? А что ты советуешь? Давайте сберемся в местях, прижмем его к стенке, пускай выложит, чего задумал. Да он и так выкладывает. Че прижимать-то?» «Он не все говорит. Как он думает царя одолеть? Какой силой? Говорил он тебе? Он с этими?» Фрол кинул на ту сторону Дона, которые рот разинули, ждут, не дождутся, как пожрать да попить даром. Они побегут, сломя голову, как только им из Москвы пальцем погрозят. На кого же надежа-то?» Иван молчал. «Гадов повывесть. Это легко сказать. С кем ты их повыведешь?» «Ну и что ты надумал?» — спросил Иван. «Ничего. Че я-то надумаю? Давай спросим его, чего он надумал? Че он разошелся, обрадовался, персов тряхнул? Не он первый тряхнул. Все на Москву и метились после того. Кто это?»
«Васька Ус, вон, ходил же к Москве.
Васька, как пришел туда, так и ушел. Не ушел, а на крыльях летел. Васька. Грозить он шел. Васька-то, он хлеба просить шел».
«Ну, это уж там как вышло бы», — нехотя возразил Иван.
«Так уж вышло, а повернись, дело другим боком. Не просить бы стало, а так взял. Я в рол одно не пойму. Ты страху нагоняешь, чтоб посмелей отвалить от нас, или правда тебя смутные думы одолели?»
Фрол помолчал несколько и сказал с обидой сердитой.
«Да идите вы, Господи, идите, куда душа велит. Кто вас держит-то? Но уж смотреть на вас, да большие глаза делать от дива великого, какие вы смелые, это уж вы тоже... Силком не заставляйте. Пошли вы к такой-то матери».
«А что ты осердился-то?» — просто сказал Иван.
«Мне правда понять охота, по робости ты или по робости, по робости?»
«Ну, зря осердился-то».
«Да что тут сердиться?»
Фрол резко крутнулся на месте к Ивану.
«На баранов разве обижаются, когда они дуром брут? Их бичами стараются направить».
«Да нет, ты с бичами-то погоди маленько, погоди!» — ощетинился Иван. «Бич он тоже об двух концах!»
«Да мне жалко вас!» — чуть не закричал Фрол. «Усеете головами своими степь, вон за Волгой, и все! Че больше-то?»
«Ну и успеем! Хоть за делом!»
«Какое дело? Не перевариваю дураков!» «Долбит одно за дело, за дело! За какое за дело-то? За какое?» «Боярство унять! Тьфу!»
Фрол встал, постоял, хотел, видно, что-то еще сказать, но невтерпеж стало с дубоватым Иваном. Ушел, широко отмеряя шаги. Иван еще посидел маленько, погляделся на переправу и встал тоже и пошел заниматься привычными войсковыми делами. Тут он все знал и понимал до тонкости. «А вот скажи, Семка, — говорил Степан с Семкой Скоморохом, глядя на родимую реку и на облепивших ее казаков, — ты же много бывал по монастырям разным». Семка покивал головой. «Много. Был я в Соловцах», — продолжал Степан, будто с неким слабым изумлением вслушиваясь в себя. В голове еще не утих скрип колесный, еще теплая пыль в горле чувствовалась, А через все это, через разноголосицу и скрип, через пыль и пот конский, через кровь стрелецкую, через тошный гул попоек, через все пробился в груди под сердцем живой родничок, извинит и щекочет. Не поймешь, что такое хочет вспомнить душа, но что-то дорогое, родное, дом, что ли, рядом, оттого вещует сердце. И там, в Соловцах, видал я одну икону Божьей Матери с дитем, рассказывал Степан. Перед этой иконой все на коленки опускаются. И я опустился, гляжу на ее. Она смеется, правда, не совсем смеется, а улыбается. В глазу такая усмешка, вроде горькая, вот перемогла себя и думает, ничего. Такая непонятная икона. Больше всех мне поглянулась. Я долго стоял возле, смотрю и смотрю, и все охота смотреть. Сам тоже думаю, ничего, как это так? Разве так можно? Не по-божьей как-то? Сёмка подумал и пожал плечами неопределенно. Степан поглядел на него. Но он и не надеялся на ответ. Он с собой рассуждал. И мысль его то хватала в края далекие, давние, то опять высоко и трепетно замирала, как ястреб в степном небе. Все над тем же местом. «Нет, Сёмка», — сказал он друг иным тоном доверчиво. «Не ее страшусь, гундосую, не смерть, страшусь укора вашего. Ну-ка, да всем придется сложить головы, а?» Степан опять посмотрел на калеку, его невинные глаза, и жалость прищемила сердце. Он отвернулся, помолчал и сказал тихо: «Не знаю, не знаю, Сёмка, не знаю, и посоветоваться не с кем». Уж и посоветовался бы, не с кем, вот беда. Потянут кто куда, нет, лучше уж не соваться, разнесут на клочки своими советами, сам себя не соберешь потом. Ничего, Сёмка, не робей, даст Бог, не пропадем. Между тем Ларька с Мишкой Ярославовым и еще с тремя казаками провожали в степь капитана Видероса. Немец, оглядываясь на конвой, заметно нервничал и тосковал в недобром предчувствии. Он понимал, что за ним следует неспроста. Не мог только догадаться, что задумали казаки. Отъехали далеко. Ларька велел немцу и стрельцам, сопровождавшим его, спешиться. Те послушно это сделали. «Вы не так пришли к атаману», — сказал Ларика. «Слыхали, он вам сказал, я родом выше всех высоких князей. Слыхали?» Глаза Ларькины излучали веселость, точно он затевал с малыми ребятами озорную потеху. «Слыхали». Стрельцы тоже затревожились, уловив в глазах Исаула недоброе. «Веселость-то веселость, но какая-то с прищуром». «Так кто же так подступается, как вы?» Ларька оставался на коне, а трое казаков и Мишка слезли с коней. «А как надо?» — спросили стрельцы. «На карачках. Надо, не доходя 20 сажен, пасть на карачки и полость. Дай-ка спробуем. Научимся, вернемся до атамана и покажем, как мы умеем. А то заявились. Стыд, головушки! Давай-ка пообвыкнем сперва, потом уж. Ну!» Стрельцы с капитаном отошли на 20 саженей, пали на четвереньки и поползли к Ларьке. Проползли немного, и капитан возмутился. Он встал. «Их!» — показал на себя пальцем. «Исполняет посоль. Никогда ни в какой страна посоль. Посоль — это... пошотный человек. Мишка, посоли ему плечи одно место, чтоб он знал, какой бывает посол», — сказал Ларька. Веселость играла в его синих глазах.
«Я хочет объяснять правил, какой есть каждая страна», — воскликнул капитан. «Правил заключается...» «Объясни ему, Мишка». «Может, ему лучше вытяжку сделать?» — спросил здоровенный Мишка. «А?» И пошел к капитану.